грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 40 лет назад в Хельсинки завершила свою работу конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе. И 1 августа были подписаны знаменитые Хельсинские соглашения, которые были всеми участниками этой встречи, лидерами 33 стран Европы, включая Советский Союз, а также Соединенными Штатами и Канадой, одобрены и вступили в действие. Хельсинки 75. Чью пользу завершилась конференция по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки? Об этом мы сегодня поговорим с членом Московской Хельсинской группы, правозащитником Валерием Борщевым. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Хельсинские соглашения, они подвели итог разрядки международной напряженности или открыли какую-то новую страницу?
Вы знаете, когда появился этот акт, он был опубликован, кстати, в наших газетах, что было неожиданно, и мы удивились. Правда, пробраться сквозь этот текст было сложно. Там больше речь шла о безопасности, и это главная была мысль.
Он так на корзины делился.
Да, да, он делился. Вот. Но нас, конечно, волновала третья корзина права человека. Ну, если говорить о реакции, мы-то уже читали всеобщую декларацию прав человека. Она была более резкая, более такая, я бы сказал, радикальная. Этот помягче был акт. Но там было одно очень важное положение, которого не было в других. Что соблюдение Хельсинских соглашений будут контролировать подписавшие это государство. То есть до этого Запад не реагировал на нарушение права человека серьезным образом, и контроля как такового, в общем-то, не было. До этого вот диссиденты писали множество писем, в том числе в ООН, и даже не было ответа. То есть, в принципе, единственное, на что реагировал Запад, это вот на иммиграцию. Тогда, в общем-то, добились евреи иммиграции. Действительно, в стране был государственный антисемитизм. Это было, в общем-то, такое вызывающая политика. И Запад поддержал вот на этот процесс. А остальные действия правозащитников, а уже правозащитное движение было, в общем-то, довольно сильно развивалось, практически реакции серьезной не было. И к 1975 году было ощущение, что правозащитное движение разгромлено. Многие были уже в лагерях, и видимо, это как-то и подвигло советское руководство подписать это соглашение. Они не видели опасности. Но вот этот момент, что не только, да, государство контролирует, но и в этом акте призывалось, что и граждане стран этих, которые подписали Хельсинские соглашения, тоже должны следить за соблюдением Хельсинских соглашений. И вот этот момент нас вдохновил. И в этом смысле Юрий Федорович Орлов, конечно, он блестящий провидец, он увидел вот эти моменты, и они сыграли решающую роль в дальнейшем.
У нас на прямой связи дипломат, знаменитый российский, Анатолий Леонидович Адамишин. Анатолий Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как предусматривалась вообще структура и механизм контроля за соблюдением Хельсинских соглашений? Вам слово.
Я прежде всего хотел бы сказать, отвечая на ваш первый вопрос, кто выиграл. Выиграли все, по крайней мере, на том этапе. В чем заключался наш выигрыш? Наш выигрыш заключался, ради чего мы созывали это совещание и подписывали Хельсинский заключительный акт, в признании политических и территориальных реальностей в Европе. То есть через принцип нерушимости границ закреплялись итоги Второй мировой войны. Вот что было главное для советского руководства. Вот почему этому совещанию так покровительствовал Брежнев. Он в одной из частных бесед сказал: если выйдет с Хельсинки, тогда и умирать можно. Теперь, в чем заключался выигрыш Запада? Выигрыш Запада заключался в том, что речь шла не только о безопасности в Европе, но и о сотрудничестве. О сотрудничестве политическом, экономическом, экологическом, каком угодно, и гуманитарном сотрудничестве в области прав человека. Вот в этом и был компромисс, найденный между, скажем, Советским Союзом и западными государствами. Но я хотел бы к этому добавить, что если официальная линия советского руководства была такая: давай политику возьмем, а гуманитарные как-нибудь попытаемся выхолостить, то целый ряд правительственных чиновников, скажем, помощники Брежнева и так далее, они исходили из того, что и гуманитарные права человека, договоренности нам выгодны, нужны для того, чтобы реформировать то общество, в котором мы тогда находились. Теперь, какой был механизм контроля? Механизм контроля заключался на государственной линии, по государственной линии, в созыве следующих встреч. Собирались, скажем, в Белграде, потом в Мадриде, потом в Вене и подводили итоги. Но, если не считать последней венской встречи, которая была уже в перестройку, и белградская, и мадридская встреча ни к какому фактически контролю не привели. Потому что, взяв действительно нужные нам политические итоги, руководство, по крайней мере, Советского Союза решило от гуманитарных открещиваться и просто-напросто не соблюдать их. Даже те положения, которые были сделаны сразу после Хельсинки, например, прекратить глушение иностранных радиостанций, они были потом отыграны назад. Вот такая была ситуация в целом вокруг этого дела. Но я совершенно согласен с предыдущим говорившим, что Хельсинский заключительный акт, он был опубликован огромными тиражами. И это ведь тоже было, это шло от правительства сверху. И как раз больше всего от тех людей, которые стремились способствовать успеху этого совещания. Там, конечно, были, открывались большие возможности для общественного мнения, контроля и так далее. И, естественно, наша тогдашняя власть с этим делом сурово боролась. Давайте. И в итоге, были различные формы. И сажали людей, и высылали людей, и психушки посылали. Ну, правда, в отношении общеевропейского совещания там были, конечно, помягче дела. Но принцип был такой, что все-таки мы хозяева в собственном доме, и мы никаких поучений со стороны воспринимать не будем.
Спасибо, спасибо. Был Анатолий Леонидович Адамишин, еще с нами выйдете на связь. Валерий Васильевич, а в вашей личной биографии какую роль сыграло соглашение в Хельсинки?
Именно вот благодаря этому акту соглашения я познакомился с отцом Глебом Якуниным. Вот я тогда был уже в религиозном движении. И отец Глеб сказал: вот есть хельсинская группа, вот наш комитет защиты прав верующих, практически это как структура Московской Хельсинской группы. Он не был членом Московской Хельсинской группы, равно как и другие члены христианского комитета, но две организации, вот христианский комитет защиты прав верующих и рабочая группа по карательной психиатрии, Слава Бахмин, там и Подрабинник тоже этим активно занимался. То есть это была, в общем, такая мощная группа. Вот эти две организации, они были при Хельсинской группе. И вот тогда мы стали собирать материалы о нарушении прав верующих. Я вот этим занимался, это была моя главная такая стезя. И передавали это в Хельсинскую группу, в хронику текущих событий. И на основании этого готовились международные доклады. И вы знаете, как ни странно, был эффект. Был эффект. Я просто могу привести вам конкретный вот пример. В Павлодаре одна женщина, Люда Ливанова, она решила заняться, это Днепропетровская область, ремонтом храма. Но она понимала, что ее будут прессовать. Она была бухгалтером, она уволилась с должности, ушла в уборщицы и стала добиваться. Она была прихожанка, стала, и ее стали активно прессовать. Появилась статья в газете, что вот такая-сякая, там надо сажать. И, в принципе, она была к тому близка, чтобы ее посадили. Глеб позвал меня, говорит, вот поезжай в Павлодар, разберись с этим, собери материал. Только я приехал в Павлодар, тут же ко мне подошли ГБшники, попросили предъявить паспорт. То есть уже знали, что я еду, все. Но тем не менее, я приехал к Людмиле, мы с ней встретились, мы подготовили материал, направили, Глеб направил это. И вы знаете, она осталась на свободе, в общем, ее не тронули, и со временем, как ни странно, храм отремонтировали. Вот, казалось бы, это для нас было неожиданно. Неожиданно, что, в общем, потому что доселе всякие вот какие-то обращения, они никакого эффекта не давали. Ну, конечно, все это в итоге закончилось посадкой членов комитета, христианского комитета защиты прав верующих, как и членов Московской Хельсинской группы, но тем не менее, вот благодаря этому акту в какой-то момент, в общем-то, нам удавалось чего-то добиваться.
Давайте послушаем фрагмент интервью с Юрием Орловым, основателем и первым руководителем Московской Хельсинской группы, который рассказывает о том, что толкнуло его к инакомыслию.
У меня появилось инакомыслие, потому что оно было во всей мировой литературе. А я читал, а я был мальчиком библиотечным, когда я был в школе. Я основную свою жизнь проводил в библиотеке. Тогда, в те времена, можно было ходить в Ленинскую библиотеку со школьным билетом и сидеть читать там. Я сидел в Ленинской, потом в иностранных языков такая была библиотека, и в историческом музее в библиотеке. И вся литература, она же не пропаганда советской идеологии. Поэтому оттуда, может быть, выросло. Из некоторых впечатлений детских, конечно. Прямые впечатления о репрессиях. В школе арестовали у меня моего школьного друга в нашем классе. Я не знаю, что с ним случилось. Арестовали мать, а потом он исчез тоже. И когда я подошел к его дому, я был у него в гостях до того, какая-то девочка сказала, что его забрали как врага народа. Ну, я не был в интеллигентском окружении. Вне интеллигенции, да, я встречал. Ну, я даже описал в книжке одного школьника, с которым, когда мы шли, он говорил, что он бы взял Сталина и своими руками задушил. Я помню такой эпизод. В 1956 году, когда мы выступали, один из нас высказал идею вооружения населения, вооружения народа. Но он цитировал Ленина при этом, по ленинской идее, до революционной идеи вооружения народа. Вы знаете, во мне не было чувства оттепели, я просто... Слово «оттепель» пришло, может быть, из-за границы даже, или из интеллигентских кругов. Но я воспринял это как возможность высказаться. И только в этом плане.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени», посвященная 40-летию Хельсинских соглашений. Напомню, что у нас на связи Анатолий Адамишин, дипломат отечественный. Анатолий Леонидович, а почему же всего спустя 4 года так вот грубо нарушил Советский Союз свои же собственные договоренности и вторгся в Афганистан, и стал преследовать членов Московской Хельсинской группы? Как вы считаете?
Ну, я вам скажу, во-первых, что к Афганистану Хельсинский акт отношения не имел. И, между прочим, не только мы вторгались, но и наши западные партнеры вторгались, несмотря на заключительный акт, тем более, что эти положения носят морально-политический, не юридический характер. Но дело в том, что большая была разница в трактовке самого этого документа. Ну вот это был, можно сказать, апофеоз разрядки тогда. Вьетнамская война на этом закончилась. Мы с американцами пошли в хорошие отношения. Там, помните, дошло дело до Союза Аполлона и так далее. Но затем оказалось, что системы наши не приспособлены друг к другу так, что не могут находить долгое время общий язык. Ну, скажем, у нас, да, разрядка в Европе, нерушимость границ и так далее. Но если ты выходил за пределы Европы, там, где был статус-кво, если ты попадал в третий мир, где шла борьба, в том числе против колониализма и так далее, то там никакого уже, можно сказать, перемирия не было. И уже в том же 1975 году нам очень сурово припомнили Анголу, даже если у нас там была, скорее всего, половина вины. Ну, а что касается преследования Хельсинкской группы, то ясно, что в то время позиция была такая, что инакомыслие старались придавить во всех видах, которые только могут. Была глубоко ошибочная и, можно сказать, против самой власти на долгом, так сказать, на долгой дистанции политика. Но ее следовали. Но еще хочу сказать, что расцвел заключительный акт, вот по крайней мере в тех его частях, которые касаются сотрудничества, во время перестройки. Вот тогда действительно очень много из того, что было записано в заключительном акте, в гуманитарных статьях, было сделано. Были приняты законы, скажем, о въезде и выезде, о религии, о ликвидации психушек и так далее, и так далее. То есть уже была заложена, можно сказать, документальная основа для того, чтобы, если приходит к власти правительство, которое хочет реформировать страну, изменить ее, у него был уже довольно такой подходящий документ.
Спасибо. Валерий Васильевич, я знаю, что вскоре почти вся Хельсинкская группа, первый состав, оказались за решеткой.
Да, начали с Орлова. Он получил 7 лет лагеря и 5 лет ссылки по 70-й, Щеранского и Гинзбурга. Это были 77-78 год. Ну а потом остальные. Практически осталось только трое на свободе. И когда Софью Калистратову, это известный адвокат, да, который, в общем, защищал и диссидентов, она была всеобщий авторитет, и мы ее очень любили за такую честность, принципиальность и мужество. И когда уже тоже над ней нависла угроза ареста, Хельсинкская группа объявила своей ликвидации. В общем, ну, практически она просуществовала 4 года. 4 года. Но влияние было огромное, потому что она дала толчок и вне Советского Союза. Ну, во-первых, в республиках возникли аналогичные хельсинские группы. Грузинская, Грузия, Армении, в Украине, Литве. А во-вторых, в Польше тоже, там, правда, был комитет защиты рабочих, но он тоже основывался своей деятельностью на Хельсинских соглашениях. И Хартия 77 в Чехословакии, это был всеобщее такое правозащитное движение, и я горд, что этому движению начало дала московская хельсинская группа, российские, советские правозащитники. Они дорого заплатили за это. Ну, потом, естественно, и комитет защиты прав верующих, те, кто были связаны с Хельсинкской группой, Глеба Якунина арестовали в 1979 году, вот, и рабочую группу по карательной психиатрии, и Подробинника, и Бахмина. Так что практически, в общем-то, в 1980 году, можно сказать, это был такой, ну, как бы тотальная зачистка диссидентского движения. Но, тем не менее, сохранялись еще правозащитные сообщества, правозащитные движения. Поэтому я хочу сказать, что акцент Хельсинкского соглашения, он сыграл огромную роль в правозащитном движении. И я должен сказать, что нам повезло, что в это время был Картер. Это единственный президент.
Но тут был еще Форд.
Нет.
Подписывал Форд,
но потом самая активная деятельность по защите прав человека – это Картер. И как-то о нем очень мало вспоминают в истории. Но
он жив-здоров.
И слава богу, я с его женой общался, она приезжала в Москву в 90-м году, я тогда был депутатом Совета, мы с ней встречались и, в общем-то, как раз-таки обсуждали именно о том, как вот с правами человека у нас и что мы думаем делать. Я просто хотел сказать теплые слова об этом президенте,
конечно,
потому что его поддержка сыграла немалую роль.
Давайте послушаем фрагмент из интервью с Людмилой Алексеевой, действующим председателем Московско-Хельсинкской группы, который рассказывает о ее первых шагах.
Действительно, наша группа была создана на основе этого документа. И мы относились к этому очень профессионально. Мы смотрели, чтобы в наших документах было показано, что действительно есть нарушение именно тех условий, которые поставлены в Хельсинских соглашениях. И первые 6 документов я сама отправляла, шла на почту, ну, конечно, не в адреса правительства этих стран, а в адреса посольств этих стран в Москве. Все они имели посольство в Москве. Но и брала уведомление о вручении. И со всех 6 документов мне пришли уведомления о вручении только из канцелярии Брежнева. А остальные, конечно, КГБ перехватывал. И они до посольств не доходили. Поэтому мы решили, что это бессмысленно делать. И начиная с 6 документа мы уже не печатали 36 копий. А мы печатали, там, предположим, 10 копий. И устраивали пресс-конференции, на которые приглашали и советских журналистов, и журналистов, аккредитованных в Москве, из тех стран, которые подписали Хельсинские соглашения, ну, из демократии, конечно, не из... Там не из Польши или Румынии, мы знали, что это бесполезно, советский лагерь был. Никто из советских журналистов не приходил, приходили только американцы, приходили нидерландские журналисты, голландские приходили, потом позже стали немецкие приходить, с самого начала приходили из английского агентства Reuters. Ну, вот так, в основном. И мы передавали этим журналистам свои документы с просьбой отправить их на Запад в надежде, что они попадут к другим правительствам, подписавшим эти соглашения.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Говорим о 40-летии Хельсинских соглашений. Вопрос Анатолия Леонидовича Адамишину. Вот мы затронули тему роли Соединенных Штатов Америки. Вот парадокс в том, что подписал-то соглашение президент Форд, да, которого, как известно, никто так ни разу и не выбрал, ни вице-президентом, ни президентом. А потом основная вообще нагрузка легла на плечи Джимми Картера. Как вот вам вспоминается то время, как советская дипломатия относилась к этим двум государственным деятелям?
Я обязательно скажу, но разрешите мне добавить одну, на мой взгляд, важную вещь.
Пожалуйста.
Наши диссиденты – это мужественные люди, которые рисковали здоровьем, жизнью, свободой и так далее. Но их роль, она совершенно хорошо показана. Она, можно сказать, на авансцене. В то же время, вот роль, если условно сказать, внутренних диссидентов, те люди, которые в правительственном аппарате, в партийном аппарате делали так, что заключительный акт был такими огромными тиражами опубликован, которые делали так, что все 10 принципов заключительного акта вошли в Конституцию Советского Союза. Вот роль о них, их роль, безусловно, благородная роль, она совершенно осталась в тени. Есть такой английский ученый, историк, хорошо нас знающий, Роберт Сервис. Он, конечно, плохо относится к нашей власти, хорошо относится к России. То он сказал, что те диссиденты, которые стояли по правильную сторону от КГБ, они для реформирования страны, для подготовки ее к демократическим преобразованиям, они сделали много больше, чем диссиденты, так сказать, открытые. Также и потому, что они очень быстро были подавлены. Теперь насчет Форда. Форда сильно критиковали за Хельсинский заключительный акт, поскольку называли его новой Ялтой. Вот, понимаете, тут закреплено послевоенное деление и так далее, и так далее. Так что не только у нас критиковали, скажем, гуманитарные статьи, наши ортодоксы очень крепко восставали против этих статей. Вот. Но и в Америке были, в свою очередь, недовольные люди. Теперь Картер. Картер, безусловно, порядочный, хороший, добрый человек. Но, к сожалению, как политик, он был не очень, что называется, хваткий. В том отношении, что если ты хочешь достигать каких-то облегчений, ты должен все-таки найти общий язык с людьми, которых зависит это облегчение. Вот. Он слишком все это дело, что называется, выпирал на первый план с острой критикой нас и так далее. И в итоге не сложились отношения у него с советским руководством. И таким образом меньше можно было бы сделать действительно по гуманитарной линии, больше можно было бы сделать. Но когда Картер ушел, и пришел Рейган и начал действительно такую антисоветскую кампанию, не только пропагандистскую, но и гонкой вооружений, идеологической и так далее, то я знаю, что многие у нас говорили: «Ах, жалко, проповеднику наплевали в лицо, а теперь бы могли бы с ним лучше иметь дело».
Спасибо, Валерий Васильевич. А вот незадолго до Хельсинских соглашений был выслан Александр Исаевич из страны, да. А вскоре после их подписания был выслан в Нижний Новгород Андрей Дмитриевич Сахаров. Как вот они, по вашим сведениям, относились к этому документу?
Ну, Александр Исаевич относился, в общем-то, сдержанно.
Не идеализировал его?
Нет, нет, он, так сказать, вот. А Андрей Дмитриевич, в общем-то, он понимал, что это как бы вот такой толчок, возможность обращаться к Западу, и Запад будет реагировать. Так оно и было, и практика это подтвердила. То есть, действительно, ведь, смотрите, после того, как создалась Московская Хельсинская группа, в Конгрессе была создана специальная комиссия, она так и называлась в итоге — Хельсинская комиссия, то есть по контролю за соблюдением Хельсинских соглашений. Сюда приезжала член Конгресса Милцент Фенвик, она встречалась с Юрием Орловым, он ей рассказал вот о нашей идее создания Московской Хельсинской группы, и эта идея очень понравилась, и она приехала в Америку, и в Конгрессе была создана такая комиссия. То есть это было не просто такое формальное общение, а уже, в общем-то, были структуры. Было такое хельсинское движение, а потом была создана и международная хельсинская организация. Поэтому она действительно давала большие возможности. Это так, давала большие возможности. И мы ими пользовались. И, ну, даже и после 80-го года, в общем-то, я вот посылал материалы преследований, вот, передавал на радиостанции. И какой-то эффект был, какой-то, но все меньше, меньше и меньше. То есть, вот. А вот первое время подписания акта действительно какой-то всплеск был.
А насколько искренним было включение вот этих 10 принципов в Брежневскую конституцию 1977 года?
Да нет, это было чисто формально. Вот. Хорошо, что они были включены. Мы, естественно, к ним апеллировали. Мы, естественно...
Уважайте вашу конституцию.
Совершенно верно. Это был главный принцип диссидентов. Соблюдайте вашу конституцию. И мы могли ссылаться на эти статьи. Слава Богу, что они были. Вот. Но власть, конечно, относилась к ним, в общем-то, достаточно цинично. Это был такой реверанс. Вот. Хотя, повторяю, в любом случае напечатанное слово, даже в такой конституции, как советская, которая не имела прямого действия, все равно это было хорошо. Все равно это было хорошо. Это действовало на умы, и, в общем-то, понятие права человека, оно укоренялось в сознании, потому что это словосочетание было знакомо многим. И к нему, в общем-то, относились с пониманием, с уважением. И даже можно было говорить, вот я на допросе КГБ, меня, в общем-то, вызывали постоянно «Голубой дворец». Вот, когда я говорил о правах человека, как-то такой сказать, иронии, презрения не было. Этот термин утвердился. Так что даже вот, знаете, такое формальное упоминание, оно тоже приносит некоторую пользу.
Да, вопрос Анатолию Адамишину. А как, по-вашему, вот какое значение имело все-таки для международного такого аспекта то, что в новой советской конституции Брежневской вот закреплены эти принципы Хельсинки?
Ну, для международного это не имело никакого, безусловно, значения, поскольку они считали, что это чистая, так сказать, лакировка, чистая маскировка. Но здесь был не реверанс, здесь было сознательное распространение тех принципов, которыми следует руководствоваться. И это, конечно, давало для наших внутренних людей, борющихся за свои права, большое, большое подспорье. Но вот я вам скажу насчет международной деятельности, что методы тихой дипломатии, они действовали много лучше, чем, скажем, те же структуры, которые в Конгрессе создавались. Структуры создавались, но реальной пользы от них не было никакой. И когда, скажем, нам выдвигали условия, вот вы, пожалуйста, увеличьте еврейскую эмиграцию, в этом случае мы дадим вам принцип наибольшего благоприятствования нации, то не срабатывало это, не срабатывало. Я подчеркиваю, что когда говорили, ну, что называется, не привлекая к этому большого внимания, многие практические дела решались. И, кстати, Сахаров, он в конце концов Рейгану сказал, зря ты так, понимаешь ли, напираешь на, так сказать, угрозы, санкции и так далее. Ты ничего от этого не добьешься. Добиваться надо переговорами, разговорами.
Да, но вот переговоры так и не начались. Валерий Васильевич, вот вокруг этих корзин вы сформировали ваши структуры, да? Трех, да, корзин. Напомните, вот, особенно про христианские комитет.
Да-да, вот действительно, почему был создан именно христианский комитет защиты прав верующих? Потому что в акте, в Хельсинском акте соглашений подчеркивалось право на свободу совести, вероисповедание, свободу мыслей, убеждений. Вот эта сторона, она, в общем-то, выделялась. И мы тогда и решили воспользоваться. Потому что это же было, это сейчас как-то так все забыли, все даже вот серьезные претензии к московской патриархии, а тогда же ведь были же страшные вещи. Тогда и православных, вот, вот я все время ходил в церковь, и как-то меня, я тогда работал в «Комсомольской правде», и вот гардеробщица меня увидела, донесла.
В храме увидела, да?
Да, да, что я хожу. И на партбюро, в общем-то, разбирали вопрос, увольнять меня или не увольнять. Но спасибо Панкину Борису Дмитриевичу, главный редактор, он как-то меня отстоял. Вот. Но это только благодаря его, в общем-то, хорошему отношению ко мне. Его, ну, он вообще человек был.
Он и сейчас хороший человек.
Да, он, я должен сказать, что он много сделал хорошего, и я о нем вспоминаю с благодарностью. Вот. Но, в принципе, конечно, быть верующим и работать открыто, это было невозможно. А уж что касается протестантов, баптистов, адвентистов, пятидесятников, они подвергались жесточайшим гонениям. Баптисты многие сидели. Вот наш христианский комитет защиты прав верующих, вот тогда мы очень тесно с ними сотрудничали. И сейчас вот вы, я тогда вот тоже помогал баптистам, и потом, когда уже был депутатом, если вот зайдете в Википедию, там, например, написано, моей фамилии, что вот Борщев, он защищал секты. Да, и действительно защищал баптистов, адвентистов, пятидесятников. Я должен сказать, что добился успеха. Сегодня лидер пятидесятников Сергей Рихов, член общественной палаты, уважаемый такой легальный общественный деятель. А в наши времена это люди, которые были гонимы, которые сидели в лагерях, и мы их защищали. И в 90-е годы они также были еще гонимы в начале. Вот, поэтому вот деятельность нашего комитета, благодаря акту Хельсинского, она, в общем-то, помогла защитить этих людей, которых ждало только одно – лагерь и ничего.
И в лагерь же и попал ваш товарищ Глеб Якунин.
Да, да, и Глеб Якунин, он отсидел, вот его арестовали в 79-м, в 84-м он вышел, его сослали в ссылку в Инокчан, и как раз-таки через три дня, как только он вышел, я приехал к нему в ссылку, это был декабрь. Это был жуткий мороз, и как раз выхожу из автобуса, и он вдруг на остановке. И вот мы там с ним встретились, и он вообще удивительный человек. Он был человек настолько широкий, и который воспринимал боль и несчастье всех людей, поэтому его роль в религиозной жизни страны, она просто выдающаяся. Не только в православии, но и в защите других конфессий, в частности, протестантов.
Да, вопрос Анатолия Адамишина. Вот я знаю, что в те годы вокруг Леонида Ильича Брежнева было много таких довольно либеральных советников, и особенно в международной области, там, включая известных журналистов. Какова их роль вот в этой пропаганде Хельсинских соглашений? Вам слово.
Они ушли из жизни, ничего не оставили, никаких, что называется, следов этой деятельности. Я-то познакомился с этим только потому, что привлекался к работе над речами на дачах. И я видел этих людей. Это был, скажем, Блатов, Арбатов, Александров Агентов, Иноземцев. Там целая была плеяда. Некоторые наши руководители не боялись брать к себе толковых помощников. Они, правда, говорили: вы, ребята, со мной разговаривайте откровенно, но за пределами никаких понятий откровенности себе не позволяйте. Вот. Так что они сыграли очень большую роль в том, что началось какое-то политическое воспитание через заключительный акт, через его публикацию. Это тоже ведь будоражило. Я вот услышал сейчас насчет пятидесятников. Я вам скажу очень интересный эпизод. Сейчас уже, конечно, не помнят, что некоторое количество этих людей сидело долгое время в американском посольстве.
Да.
И мы их оттуда не выпускали. И однажды Рейган, вызвав нашего посла Добрынина, колосса нашей дипломатии, сказал: вот знаете что, вы отпустите пятидесятников, а я вам обещаю, что я кукарекать не буду по этому поводу. Мы сделаем все, что называется, тихо. Добрынин, естественно, прислал телеграмму в Москву. Здесь собиралось политбюро, чтобы решить этот вопрос, и решили: давайте все-таки отпустим. Значит, мы сдержали слово, отпустили. Рейган сдержал слово, что он, так сказать, не воспользовался этим в своих там внутренних пропагандистских целях. А я потом прочел в мемуарах Шульца, тот, который был при Рейгане государственным секретарем. Вот. Я прочел в мемуарах Шульца, что они тогда впервые с Рейганом подумали, а, наверное, с СССР можно что-то иметь. Видите, вот если мы, так сказать, с ними по-доброму, они тоже на это отвечают.
Да, спасибо за эту тонкую такую деталь. Помните, в свое время Лев Толстой помогал духоборам, по-моему, уехать в Канаду?
Да.
То есть, как бы наши правители пошли по пути гуманиста великого.
Да. Это было очень важное направление, потому что тогда действительно интеллигенция, очень многие уходили в церковь. Вот Петр Григоренко, он же был, я с ним был в одном приходе, он член Московской хельсинской группы, мы были вместе у отца Дмитрия Дудко, это был до того, как, в общем-то, его...
Где-то за городом у него был храм.
Гребнево, да. Это в Московской области. Я помню, когда вот Григоренко потребовали, чтобы он выехал, он пришел на службу, мы с ним прощались, ну, думали, что навсегда. Вот, ну, так и выход навсегда. Зинаиду Николаевну я видел, я потом приезжал, мы с отцом Глебом заходили к ней, вот, а Петра Григоренко так больше не видел. То есть это было довольно мощное движение. Вот у нас там в нашем же приходе Феликс Светов был, Зоя Крахмальникова, и поэтому, конечно, власти, в общем, были чрезвычайно обеспокоены этим движением. Но наличие вот этой строки о праве на свободу совести, вероисповедания, мысли, свободу мысли и убеждений, оно, в общем-то, давало возможность нам как-то действовать, как-то защищаться, но, опять же, до поры до времени, потому что, когда вот Глеба Яконина посадили, в 80-м году арестовали Дмитрия Дудко, и, в общем, было такое ощущение, что все сломлено. Но, тем не менее, еще, в общем, правозащитное сообщество как-то пыталось что-то делать. Вот у нас, например, была подпольная типография по изданию религиозной литературы. Вот Витя Бурдюх, он это организовал, он тоже потом 4 года отсидел. Но это мы делали десятки тысяч экземпляров и развозили по всей стране, передавали в храмы, тогда же не издавали ни молитвословы, ни Евангелия, ничего этого не было. Это была вот наша типография. Я вот получал за молитвослов 15 копеек. Это была моя работа. Вот. Понятное дело, что в храмах продавали много дороже, поэтому я хочу сказать, что никакого такого обогащения мы не получили. Сами понимаете, 15 копеек за молитвослов – это много не заработаешь. Вот. Но поскольку мы, в общем-то, сидели буквально целый день, и вот я иголкой сшивал это молитвослово.
Переплетали, да.
Переплетал, да. Потом вот у нас была гильотина, мы там обрезали там, и так далее. Это довольно сложная процедура. А потом рюкзак. И вот я так поехал в Днепропетровск, так это повез. Там это отдельная история. Но мы все какое-то время еще держались.
Да, напомню, что в эфире программы «Грани времени» обсуждаем 40-летие Хельсинского соглашения. Вопрос Анатолия Адамовича. Как по-вашему, почему все-таки к концу 70-х годов часть хельсинской группы московской оказалась в эмиграции? И Натан Щеранский, да, и Орлов Юрий, и другие. Вам слово, Анатолий Леонидович.
Ну, в общем-то, мне в МИДе трудно было следить за действиями КГБ, которая занималась хельсинской группой. И от нас тоже эту, так сказать, информацию скрывали. Но что я могу сказать? Что потом эти люди так или иначе были все-таки, ну что ли, нашли свой путь. И Щеранский, и другие. Я подчеркиваю, это была совершенно ненужная вещь, вот так искоренять инакомыслие, вот так пытаться не дать каким-то демократическим росткам. Потому что это в конечном счете обращается против самой власти. Она, получается, что никто ее не может защитить из демократических институтов, которые для этого создаются. Ну и должен все-таки сказать, подчеркивая, что диссиденты – это благородная и смелая публика, Вот. Я с ними потом, со многими, с той же Людмилой Алексеевной разговаривала. Вы знаете, потом оказалось, что в ее биографии, она писала биографию, содержатся такие же мысли насчет того, что лучшая страна в мире – это Советский Союз, лучший строй – это социализм, который мы там в нашем комсомольском возрасте всерьез в это верили. Вот. Так что это действительно люди благородные, честные и прямые. Но одновременно ясно, что когда было получено, наконец, право на эмиграцию, очень многие из них эмигрировали. Так что в основном все-таки остались действительно уже такая горстка, которая думала не только о себе, но и о стране.
Да, Валерий Васильевич, вам слово.
Так сказать, Людмила Михайловна, и Петр Гагарин, и Юрий Федорович Орлов, они не добровольно эмигрировали. Это, в общем-то, Чаранский, да, это была его...
И Буковский не добровольно.
Буковский не добровольно. Сейчас просто я о членах московской хельсинской группы говорю. Вот, действительно. Вот Людмилу Михайловну буквально выдавливали. И там даже стали не обращать внимания на какие-то формальности.
Говорят, вот, лишь вот, бы она уехала.
Лишь бы уехала. Вот. То же самое, я Григоренко, для него это была просто травма. Вот я с ним разговаривал.
Он не хотел
никуда. В день отъезда, конечно, конечно. Никакого желания покидать страну у него не было.
Не только же диссидентов Галича выдавили в эти же годы.
Галича выдавили, да.
Виктора Некрасова.
Так что нет, это была вынужденная эмиграция. И честно говоря, ну, Людмила Михайловна молодец. Она, в общем-то, так это занялась такой активной деятельностью и выступала на свободе, в том числе. Вот. А вот у Григоренко судьба была, в общем-то, сложнее. Ему там как-то обрести себя, в общем, было намного труднее. Ну, как и многим. Вот. Поэтому эмиграция – это был отнюдь не лучший вариант. Это, да, конечно, это спасение жизни, потому что все-таки Григоренко был уже в возрасте, он был со здоровьем проблемы.
Конечно, фронтовик был.
Да, да, вот. Но это выдавливание было сознательное. Это
а как политика. Елена Георгиевна относилась к Хельсинским соглашениям? По-моему, она как-то вообще не очень доверяла подписи Брежнева.
Да, конечно, конечно.
Это мы говорим о вдове Андрея Дмитриевича Сахарова, да. Елены Георгиевны Бондар.
Конечно, конечно. Нет, ну, надо сказать, все относились к этому скептически, к этой подписи, но в чем действительно заслуга Юрия Орлова, он убедил всех нас, что этим, да, мы знаем цену нашего правительства, но этим надо пользоваться. Вот я хотел бы, чтобы современные, в общем-то, наши демократы как-то этот опыт учили, потому что говорят, вот, сейчас идут разговоры, зачем участвовать в выборах, все равно все бесполезно. Вот, понимаете, для нас это было чуждо. Ну, зачем, казалось бы, действительно было писать письма Брежневу, понимая, что к чему? Нет, это было важно. Это было важно, что вот есть такой документ, мы можем им пользоваться, мы идем... Кстати, документы Московской Хельсинской группы были в высшей степени глубокие, серьезные, ответственные. Там не было политического пафоса там, так сказать, и прочих вещей. Это были серьезные, добросовестные...
строгие такие.
Да, строгие фактуры. И от них нельзя было отмахнуться. Мы могли в приемной, так сказать, там не отвечать, но все равно они действовали. Вот, может быть, прав Анатолий Адамишин, что, в общем-то, были люди, которые там, которые читали.
Конечно.
Это. И это могло влиять, эта информация, потому что действительно там все-таки не вся информация публиковалась. Вот. И то, что диссиденты, в общем-то, давали вот Московской Хельсинской группе эту информацию, она могла формировать позицию и официальных лиц. Нет, это было полезно. Я считаю, что это действительно полезно. Поэтому выдавливание было сознательное. Они боялись этих людей. Я считаю, что роль их была значительна. Вот, во всяком случае, вот я просто считаю идею Орлова, ну, просто гениальной. Вот, то, что он... И он же действительно убеждал. Вначале все отнеслись. Только вот Людмила Михайловна, она как-то быстро это почувствовала. А остальные, в общем-то, как-то долго так это сомневались, надо ли, и все. Вот. Но он убедил, что это надо.
Анатолий Адамишин, вопрос. Вот вы сказали, что вы отвечаете за дипломатию, а не за спецслужбы. Как сейчас вот преподносятся Хельсинские соглашения в истории советской дипломатии?
Ну, разрешите мне сначала внести ясность в вопрос об эмиграции. Во время брежневского периода о добровольной эмиграции речь не шла. Речь шла действительно о направлении в зарубежную ссылку. Я говорю о другом. О том, что когда в перестройку появилась возможность эмигрировать, и закон был принят соответствующий, то очень большая часть диссидентов оказалась в эмиграции. Вот о какой части я говорю. Теперь, то, что говорят о Хельсинских соглашениях, ну, в нашей, что называется, истории, они, мне кажется, рассматриваются как очень серьезный шаг, через который прошли все мы, разные страны. Потому что заключительный акт – это было фактически заявление о намерении. Заявление о намерении в 35 стран. Капиталистических, социалистических, нейтральных. Решения принимались методом консенсуса. То есть после польского сейма это был, пожалуй, первый случай, когда достаточно было Мальте, например, несколько дней против всех выступать, и ее там обламывали, ее уговаривали, и они стали ее, предположим, увольнять. Да? И я думаю, что сейчас Хельсинский процесс и заключительный акт, вернее, даже не сейчас, а пару лет назад, он пришел в определенный тупик. Почему? Потому что с самого начала это была договоренность между двумя идеологическими и политическими блоками. Это было не только закрепление границ и сотрудничество, но это было своего рода мирное сосуществование. После того, как распался Советский Союз, ушла, так сказать, прошлая идеологическая конфронтация двух систем и так далее, этот самый общеевропейский процесс потерял свой смысл, который главный был – договоренность между двумя системами, как жить дальше. И он начал потихоньку затухать. Если вы вспомните, ни одного крупного мероприятия по линии Хельсинки проведено не было, крупного действительно, я имею в виду после того, как кончилась перестройка. И, скажем, Россия свои задачи решала внешнеполитически гораздо больше с другими организациями, как Европейский Союз, например. А отношение к Хельсинки было кисло-сладким, потому что Хельсинки в конечном счете превратилось в инструмент слежения за выборами, за положением демократии в разных странах, но прежде всего, поскольку все-таки там большинство было соответствующее, это там больше всего клевали Россию. И я помню, пару лет назад я написал статью, что нужно решать, что делать дальше с Хельсинским актом, если только мы опять не начнем какую-то конфронтацию с Западом. И, к сожалению, как в воду глядел.
Да,
вот сейчас, да. Сейчас ОБСЕ наконец приобрело функцию. А функцию оно приобрело, потому что это единственная организация, где присутствует Россия, где присутствуют страны Запада, где присутствуют нейтральные страны и так далее. И вот она-то взяла на себя роль помощницы вот в урегулировании донбасского кризиса.
Да, давайте один слово, Валерий Васильевич, как по-вашему, переживает ли Хельсинская вообще вот эта хартия, соглашение второе рождение сейчас?
Ну, я думаю, что, конечно, мы держимся той же позиции, те же соблюдайте свои законы, соблюдайте свою конституцию, и этот принцип мы будем опираться, и как и раньше опирались на международные документы. Если Россия их подписала, выполняйте.
Вот. Я все-таки хотел... Россия, вы имеете в виду как правоприемница Советского Союза?
Да, как правоприемница.
Валерий Васильевич, мы еще несколько раз коснемся этой истории, а сегодня вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Я тоже с удовольствием вспомнил то время. Я учился в 10 классе, и у нас у каждого дома были хельсинские вот эти договоренности, текст этого документа. Я его помню, вот как отче наш. Я считаю, что это огромная благодарность тем тогдашним политикам. Напомню, что мы в программе «Грани времени» обсуждали Хельсинские соглашения. Ведущий Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».